Василий Гавриленко. Попаданец в группу Дятлова. Сборник рассказов. Заглавный рассказ сборника переносит читателя в далекое будущее. Машина времени изобретена, но использует ее человечество не для благих целей. Теперь это машина наказаний, с помощью которой казнят неугодных, перебрасывая их разум в тело человека, погибшего загадочной и страшной смертью. Заключенному ИУ-77 Андрею Островцову выпало на долю пройти весь путь группы Дятлова, на собственном опыте узнав, что же произошло с 9 туристами. Попаданец в группу Дятлова. Февральской ночью 1959 года на склоне горы Халат-Чахаль, Северный Урал, при загадочных обстоятельствах пропала группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. Что произошло с дятловцами, до сих пор не выяснено. Оглашение приговора назначили на 15:00. Это нормально. Значит, смогу пообедать в тюремной столовой под присмотром дюжих нелюдей, готовых в любой момент пустить в ход разрядники. Я пошарил под подушкой. Если вывернуть наволочку, увидишь бирку ИУ-77. ИУ – это исправительное учреждение. Точно такие бирки на одеяле, простыне и даже на моих штанах. Хм, куда же он делся? Литвин, у, ты не видела мой мячик? Сокамерник буркнул что-то вроде «Не послухай чертовому мячику твоему» и отвернулся к стене. Теперь будет притворяться спящим. Не любит он мой мячик, но терпит, потому что любит рассказывать истории о своем детстве, проведенном в метро. А кому их рассказывать в камере 4×4? Стенам? Или лучше такому же бедолаге заключенному? Я свесился с постели, заглянул под кровать и сразу увидел желтое пятно в темноте. Потянулся, рискуя загреметь на пол, вынул мячик. «Нашел?» — осведомился Литвин, даже голову не повернув. «Ого! Жаль!» Я усмехнулся и кинул мячик. Резиновая сфера, наполненная воздухом, понеслась к стене. «Пам!» Литвин издал звук, похожий на рычание пекинеса, накрыл ухо подушкой. Я поймал мячик и снова в стену. И опять поймал. За месяцы, проведенные в ИУ-77, я здорово научился кидать мяч. Это даже Литвин признает. Кстати, не самое худшее занятие в пространстве, любовно отпущенном государством и администрацией. Уж получше, чем в энный раз слушать рассказы Литвина про расстрел Сокольнической линии или блокаду Арбатской. Как же надоело его нытье вкупе с этими рассказами. Чем еще можно заняться в нашей камере 4×4 накануне приговора? Ну, порыдать можно, проклиная свою долю и пытаясь донести до равнодушных, как скала охранников, виднеющихся из-за толстой решетки, мысли о своей невиновности. Бессмысленно, конечно, но своего рода разрядка. Литвин часто этим пользуется. Да, еще можно помечтать о Бразилии. Не о стране, конечно. Страны такой уж лет 200 как не существует. О подкупольном пространстве. Говорят, это настоящий рай. Там тепло. На пляжах под искусственным солнцем прогуливаются загорелые женщины. На них цветастые платья, а на шеях ожерелье из ракушек. Там нет нелюдей, нет недостатка в еде и в кислороде. Вот только попасть под купол дано не каждому. Это место для избранных, для чиновников и членов их семей. В Бразилии это место назвали благодаря Джеку Гриняну. Этот парень отыскал где-то старинный фильм, который так и назывался «Бразилия», отреставрировал его и распространял нелегально среди посетителей притонов. Пока Гриняна накрыли, фильм успели посмотреть многие, и слово «Бразилия» ушло в народ. Казнь Джека транслировали на общественных экранах. Собралась толпа, и когда Ли Харви Освальд выстрелил аватару Гриняна в голову, начались беспорядки. Люди кричали «Бразилия! Мы хотим в Бразилию!» Нелюди огнеметами быстро навели порядок. Я дотронулся до шрама на ноге, до боли в костяшках сжал мячик. Когда начались облавы, власти разыскивали участников беспорядков, я спрятался у Инессы. Эта женщина с риском для себя и своей семьи покупала в аптеке мазь от ожогов. Не знаю, что с ней сейчас. Надеюсь, все обошлось. Да, Бразилия. Литвин, чего тебе? Как думаешь, Что там под куполом? В каком смысле? Литвин дернул левой пяткой, покрытой желтоватой корочкой. Там Бразилия. Вечный рай для избранных. Это даже детям известно.
Знаю,
перебил я.
Но что есть рай? Солнце, пальмы. Разве этого достаточно для рая?
Литвин сел на постели и подслеповато уставился на меня.
Ты не подумай, я не спятил,
поспешил я заверить сокамерника.
Мне бы такого рая хватило выше крыши. Но им, избранным, неужели не надоедает? Не хочется чего-то другого?
Костлявая рука Литвина метнулась к тумбочке, цапнула очки.
Эх, Островцов, вот тебя и на философию потянуло. Значит, уже...
Я догадался, что он подразумевал под этим уже. Литвин давно жил в этой камере, ожидая приговора, и до меня перевидал немало других сокамерников.
«Какая там философия?»
— вздохнул я.
«Просто интересно, и все. Рай. Как они определяют эти избранные, что не находятся в раю? Это для человека ад прошедшего, все очевидно. Вот он, рай. Натуральный. А для изнеженных чинуш?»
Литвин почесал нос, вздохнул. «Пожалуй, ты прав. Да нам-то что с того? Нас ждет приговор и казнь».
«Спасибо, что напомнил», — мрачно откликнулся я, кинув мяч.
Литвин выпил водички, повздыхал, потом заговорил. «Знаешь, если бы у меня был хоть малейший шанс попасть в Бразилию, то пусть это был бы городок моего детства».
«Какой еще городок? Твое детство прошло в метро, как и мое, как и у всех нас».
«Да-да, Андрей, все это так». Литвин вдруг вскочил, заходил по камере. Глаза его блестели. «Я родился в метро. Среди грязи и крыс прошло мое детство. Я видел, как муты сожрали мою мать. Но это не значит, что у меня нет городка моего детства. Он и здесь». Сокамерник ткнул себя пальцем в лоб. «И здесь». Литвин положил себе руку на левую часть груди. Босой, синеватыми, не в меру длинными ступнями, косматый, как медведь-шатун, в тюремной робе, он выглядел бы комично, если бы не печальные, подернутые синеватыми тенями глаза. Я всегда боялся смотреть на глаза Литвина. В них жила печаль. Сокамерник сел на кровать, таращись в стену.
«Литвин!»
Он дрогнул.
«А? Какой он, городок твоего детства?»
«Изюминск».
«Что?»
«Городок моего детства называется Изюминск».
«Так какой он?»
Литвин поднял глаза к потолку, выпятил челюсть. Лицо его стало напоминать наручную куклу, что веселило ребятню на Арбатской. Ранним утром асфальт влажный. Точно проехала поливальная машина. Но ее не было и в помине. Поливальщик выпил на ночь лишнюю кружку пива. Цветут каштаны. Сладковатый запах щекочет ноздри. Тихо. Палисадники, зеленые дома. Тополя. Желтые бочки с квасом. Колонки на улочках. Можно напиться. Вода поначалу тепловатая, затем становится такой студеной, что сводит зубы.
«Островцов, на выход!»
Мяч выскользнул из моих пальцев и ускакал под тумбочку.
«Прощай, братишка», — кашлянув сказал Литвин.
Я поднялся, взглянул на сокамерника, затем на пришедшего за мной охранника нелюдя. «Как жаль, что приходится уходить». Что нельзя и дальше слушать рассказы Литвина о жизни в метро. Слушал бы их до конца жизни. Цок, цок, шарк, шарк. Подошвы охранника, идущего следом за мной, звучат иначе, чем мои. Я знаю, почему. При разгоне горинянского бунта мне здорово досталось от нелюдя. Ногой да под ребра. Синяк, вернее черняк, был как раз в виде металлической набойки. А некоторые из нелюдей особым образом подтачивают свои набойки, чтобы при ударе воровать клочки мяса. Изобретательные черти.
Стоять.
Голоса у нелюдей одинаковые. Почему те умные головы, что заседают в Капитолии, не разнообразят голосовые движки своих слуг? Денег жалко? Или боятся, что нелюди станут слишком похожи на людей? Я замер лицом к стене, окрашенной в светящуюся зеленую краску. Охранник вытащил из нагрудного кармана ключ-карту, приложил к замку.
«Вперед!»
Я шмыгнул в отворившуюся дверь. Нипочем не поймешь, что это помещение столовка. Скорее на раздевалку похоже. Едой здесь не пахнет во всяком случае. Ячейка для приема пищи номер 12. Моя, значит, ячейка.